Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 8 минут в Москве, понедельник, декабрь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Да, чувствую, мне... Что у вас происходит?
Ничего не происходит, все заработало, ладно.
8.09, доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Утро в эфир, пишет АМС. Опоздал, пишет Кошек, не я. Хэмилтон всю гонку штамповал, лучшие круги. За 6 кругов до финиша вез Ферстаппену космические 14 секунд. Дальше какой-то чудак в середине пелотона, вы написали, Артем. Ну что такое? Разбивает машину и рестарт без гандикапа. Это разве справедливо? Я не за Хэмилтона, правила дичь. Умейте принять поражение достойно, все фанаты Хэмилтона и Мерседес, умейте принять поражение достойно. Давайте будем говорить откровенно. Макс Ферстаппен, чемпион Формулы-1 и на данный момент лучший гонщик Формулы-1. А Льюис Хэмилтон ездить не умеет. Вот и все. Все справедливо, все четко, все правильно, все замечательно, все прекрасно. Я понимаю, что в большинстве своих людей, которые слушают нашу радиостанцию, наверное, не в курсе, что произошло. Но я вам расскажу. Значит, вчера был финал сезона, так скажем, Формулы-1, и все решалось в последней гонке и решилось таким образом, что чемпионом Формулы-1 стал Макс Ферстаппен. Да? Значит, это что это? Так, Мерседес все равно выиграл конструкторов. Значит, пишет Григорий. А как там Шумахер? Есть новости? Пишет Дмитрий. Не знаю. Алексей, я возмущен. Смотрю стримы. Значит, Романа, затем ваши. В конце-то концов сделайте так, чтобы новости можно было послушать до конца. Значит, вы не понимаете, что новости это для не для стримов. Новости — это для радио. Скажите, кто вас раздражает, кого вы считаете непрофессионалом в своем деле из работы сейчас на радиостанциях и телевидении журналистов, пишет Альберт. Альберт, какая тупость, зачем мне это говорить? Вот. Я могу вам назвать профессионалов и кого я уважаю. Значит, во-первых, это я. А дальше можно подумать, в смысле, да? Вильнюс приветствует, пишет Денис. Ладно, как там Шумахер, есть новости? Нет, Шумахер нет новостей никаких, слушайте, какие Шумахер новости? Вы имеете в виду по сыну или по отцу? Ну, так что Ферстаппен победил, и, пожалуй, хватит об этом. Интересно было бы узнать про файлы Мизулиной и кемеровских кавказцев. Опять никто за слова не отвечает, пишет Панк 13. Не знаю, мне вот, как вы сказали, кемеровские, в кавычках, кавказцы уже давно неинтересны. Я уже понял, что любой, кто кого-то на улице бьет толпой, то он обязательно в СМИ называют кавказец. Потом говорят, а, нет, они, это не кавказец. А, да, пусть на диван смотрят новости для слушателей, пишет Григорий. Третья игра зимней серии «Что, где, когда». Кто вчера победил, пишет Макс. Меня это больше интересует, чем скучные гонки. Господи, я, конечно, даже один раз бывал в студии «Что, где, когда», но, честно говоря, как можно сравнить одно с другим, я не понимаю. «Шалом, православный Израиль на связи», пишет Мирон. «Наш там еще катается соотечественник», пишет Константин. «Но последнюю гонку не ездил, потому что у него коронавирус сейчас, этого Мазепина, поэтому...» Но там суть не в этом была, там интрига была в другом. «Америку сдуло, а Динамо чемпион», пишет Финист. Кстати, по поводу Америки сдуло, скажу вам одну фразу, ну, цитату дам, честно говоря, мне кажется, грядет страшное. Сейчас объясню, что именно, прям секунду, подождите. Так, вот оно. Губернатор Кентукки, цитата, «Я бы хотел понимать, почему на нас обрушились сначала пандемия, потом ледяной шторм, наводнение, и вот сейчас самый худший торнадо в нашей истории. В США под обломками разрушенных городов...» Короче, неважно. Губернатор Кентукки как бы мягко намекает, что не просто так-то, значит, ветра обрушились, торнадо всякие и коронавирус и все такое. Осталось выяснить, либо он считает, что американцы грешники, и они за это поплатились или поплатятся, да, либо он считает, что во всем виновата Россия. Мне кажется, второй вариант, скорее всего, ближе к действительности. Но если вдруг кому-то нужно что, где, когда, победила команда Балаша, пишет Николай. Спасибо большое. Динамо еле-еле-еле ноги унесли, пишет так, значит. Ну, это ясное дело, что наши ученые тут постарались, пишет Финист. Танковый биатлон будет посерьезнее, пишет Кот. Значит, расскажите про ваш поход в нескучный сад, пишет Валентин. О, это было давно. Там очень тесно, невозможно стоять нормально. И вообще я не понимаю, как люди так страдают. Уже давно надо бы им снимать в каком-то другом месте, потому что как операторы и режиссеры там работают, это фантастика какая-то. Я просто даже не понимаю, честно сказать. Если кто-то когда-то был... Передайте всем операторам и режиссерам программы «Что, где, когда», что они абсолютно, значит, трудяги и гении, и я не понимаю, как они не затекают в этих нишах специальных для операторов. Это просто беда. Там такая толпища, и места просто вообще нет. Ну, представьте себе, круглый стол, и вокруг него полметра во все стороны. Вот полметра. Даже не метр, мне кажется. Ужас вообще, мрак. Мисс Вселенная... Я в гости ходил, меня просто позвали, я в гости ходил. Я не играл. Мисс Вселенная стала представительницей из Индии, пишет Георгий. Ну, потому что в Индии красивые женщины, в конечном счете, Георгий. Потому что все мы немножечко из Индии. Мазепин на последнем месте с нулевым результатом. После Мазепина ждем Николая Фоменко, пишет Альберт. Альберт, вы не разбираетесь ни черта, почему Мазепин на последнем месте. Давайте будем говорить откровенно. Мазепин на последнем месте, потому что команда ХААС не обновляла свою машину и не собирался ее обновлять уже в этом сезоне, потому что у них мало денег, они сразу строили на следующий сезон. Соответственно, и Мик Шумахер, и Никита Мазепин, они в конце. Ну просто, если вы не знаете, типа, что говорить... Опа, да, вот так вот. Опа! Кстати, еще одна вещь. Хотел бы перед всеми футбольными болельщиками не то чтобы извиниться, но вот так вот снимаю шляпу, друзья. Раньше всегда думал, что вы идиоты все сумасшедшие. Ну, в смысле, как можно болеть за каких-то миллионеров, которые пинают по мячу и все вот это такое, и смотреть эту чепуху вообще, и почему вы переживаете по этому... Все, я вас понял, дорогие друзья. Наконец-то, впервые в жизни, на 34-м году этой самой жизни, я осознал, в чем прикол боления за других людей. Вот это вот странная вещь, но все, я понял. Но за футбол я все равно не смогу переживать, потому что мне, ну, неинтересно, мяч неинтересно мне, правда неинтересно. А вот машинка, очень интересно, вот едет она, и доедет, не приедет, вот это интересно, машина, понимаете? Но так все, я понял, вот передо мной конкретно долларовый миллионер, конкретно абсолютно, и я очень сильно за него переживаю, ну, как за своего, понимаете? Вот как за своего, типа, долларовый миллионер из Голландии. В команде австрияков. И я за него переживаю, как за родного. Как это понять? Непонятно. Пусть посмотрят на свои купюры, там что-то про Бога. Есть повод задуматься, пишет Майлз. Это по поводу американцев. Следуя логике американца, чукчи вообще должны сказать, что, за что нам уже год, круглый год, зима, пишет I Believe Akim Flyf. Ну, во-первых... Чукчам комфортно жить там, где они живут, потому что они там кайфуют без нас, слава богу. Ну, в том смысле, что без вот этого народонаселения, которое все всегда везде собой занимает. Нашел с чем сравнивать футбол и гонки, пишет Альберт. Конечно же, гонки круче, чем футбол. Не, а что, не круче, что ли? Вы хотите сказать, что футбол круче, чем гонки? Да ну чепуха. Что в футболе интересного? Вот, а здесь же техническая составляющая. Вы чего? Конечно, гонки интереснее. Пойти погонять мяч или на тачке покататься? Что интересно? Давайте, вот так вот. Вы бы между покататься на машине и пинать мяч, что бы выбрали? Ну, конечно, покататься на машине. Ну, ладно, в целом. А, Сокуров круче или Путин, пишет Макс. А, вы про разговор Сокурова с президентом. Это что-то потрясающее. Но я сначала мимо меня прошло, потом посмотрел. Вот это я бы даже обсудил в каком-то смысле. Значит, Сокуров решил устроить пикировку с президентом на встрече, где президент... Ну, давайте будем говорить откровенно, не зашел до Сокурова. Значит, он ему решил предложить отпустить регионы, которые не хотят жить в составе Российской Федерации. Ну, во-первых, будто бы такие регионы есть. Ну, то есть это такой, знаете, очень интересный сам заход, типа, давайте уже их отпустим. В смысле, никто же не просился. Ну и началась пикировка, и все это превратилось в какой-то такой прямо спор невозможный. Как по мне, все очевидно и просто. Те, кто собирают людей на разговор с президентом, должны собирать их как-то, ну, чуть-чуть, мне кажется, обдуманнее. Может, такое? Есть такое слово «обдуманнее»? А? Поразумнее как-то их собирать. Потому что вот эта вот фишка, когда кто-нибудь, музыкант, режиссер, еще кто-нибудь, начинает выпендриваться и хочет себе набить цену какую-то напоследок, ну, это всегда интересно, но не сильно интересно, если честно. Потому что, когда я говорю Стивен Спилберг, я понимаю, что снял этот режиссер. Когда я говорю даже Никита Михалков, я понимаю, что снял этот режиссер. Когда я говорю, не знаю, Николас Рёфн, ну ладно, вы не, в большинстве своем не знаете, что я говорю. Но в целом я понимаю. Ну, не знаю, Педро Альмодовар, вот Ларс фон Триер, понимаете? Ну, кого бы еще назвать? Ну, так, по приколу. Разных абсолютно людей называю, разная стилистика, разное кино. Да даже Майкл Бэй, и то, мне кажется, тут можно как-то порассуждать. Ну, Тайка Вайкики. Все сразу понимают. Но когда я говорю Сакуров, ну, без обид, конечно, ну, наверное, это человек, который сделал кинематограф каким-то уникальным, и вот теперь он решил брать и разбрасываться казенными землями. Ты на что, морда, помните, такая фраза была, царская, земли казенные разбазариваешь? Только здесь, на что ты, морда режиссерская, земли казенные разбазариваешь? Слушайте, Гайдая все уважают, я надеюсь. Гайдая уважают. Знаете, режиссер Гайдай? Вот он же у нас снял «Иван Васильевич меняет профессию». Я ничего не путаю. Это же гайдаевская комедия, которую все смотрят, любят. На Новый год нам ее показывают всегда. Ничего же не путаю. Это один из наших величайших режиссеров. И вот он как раз в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», раз я вспомнил, обыграл эту вещь, когда Бунша, да, это такой вот, значит, какой-то советский гражданин, но немножечко трусливый, вот, по-моему, он там управдом, я уже не помню, кто он там, какой-то, значит, фигней занимался по дому, и вот он попадает, значит, Или не надо рассказывать фильм «Иван Васильевич меняет профессию», наверное, это лишнее. Ну, помните, да, вот этот момент, когда приезжают, значит, шведы и говорят «Кемскую волость», и он говорит: «А, Кемскую волость, ну, забирайте, да, какие проблемы?» Вот, и ему, значит, преступник и вор, который вместе с ним попал в прошлое, он говорит: «Ты наш по что казенную землю морда царская разбазариваешь?» То есть даже вор и преступник советский знает, что земли отдавать нельзя. Вот Сакуров, он чисто Бунша. Вот чисто Бунша такой вот, знаете, но с пафосом таким, что якобы там за какую-то свободу он там очень много рассуждал на эту тему. Ну, чисто Бунша. Вот прям один в один. Вот просто: «А, да, забирайте, Кемскую волость». Конечно, конечно, давайте. Давайте уже отпустим всех, кто не хочет с нами жить. Кто не хочет с нами жить, с чего ты решил. Давайте отпустим Сакурова, наконец-то, потому что очевиднейшим образом он не хочет жить в современной России. Давайте его отпустим куда-нибудь. Кто-нибудь заберите Сакурова. Но прикол в том, что никто его не заберет. По одной простой причине. Никто о нем не знает, кроме нас. А мы о нем вспомнили, потому что он начал говорить: «А давайте Россию развалим на ходу». Ну, правда, ну, без обид. Вот как-то оно так. Поэтому я с удовольствием смотрел гонки Формулы-1 и с удовольствием не думал нисколько о Сакурове. Но раз вы спросили, пришлось сказать. Так, значит, Сакуров больше популярен в узких кругах в Европе, чем у нас. Там на такое ведутся, пишет 101-й километр. Теперь да. Теперь он будет популярен. До этого его наверняка забыли. Есть такой интересный фильм, по-моему, 7-минутный. Память меня сейчас подведет, я не вспомню, как он называется. Значит, смысл какой? Там актер приходит на пробы. Вот. И он, значит, эти пробы проходит, он говорит: «Ну, а расскажите о себе». Он говорит: «Ну, я в Европе очень много снимаюсь, значит, у меня очень большой, высокий уровень, меня все знают». Он говорит: «Ой, ну, тогда нам не подходите». Он говорит: «Почему?» «Ну, потому что, говорит, ну, у вас очень слишком высокий уровень, а у нас, ну, и бюджеты не такие, да и мы хотели малоизвестных актеров, вот, и мы не на Европу вообще рассчитывали фильм». Он говорит: «Да вру я все. Да вру я все. На самом деле, вот я здесь вот в нашем театре работаю, я кота играю». Вот. Ну, примерно так. Это семиминутка какая-то. Найти ее надо в интернете просто показать вам. Очень смешная. Очень смешной семиминутный фильм. Короткометражный, про актера, который пришел на кастинг. Ну, или пробы, по-русски говорим так. И вот там именно об этом. Поэтому все те режиссеры, которые нам здесь рассказывают, какие они прославленные там, ну, это как группа Алфавиль. Кузайма Биг ин Джапан называется, да? Да? потому что я велик в Японии. Ну, потрясающе, прекрасно. В Европе обычно прославленные эти режиссеры, когда говорят, что они прославленные в Европе, имеется в виду конкретно Латвия, скорее всего. А может быть, даже ограничимся не Латвией, а прямо Ригой. Потому что, ну, это такие люди, понимаете, вот они где-нибудь в Юрмале один раз прославились, вот где-нибудь там, даже не в Риге, а в Юрмале, понимаете. И вот, значит, в Европе все обо мне только и говорят. Ну, конечно, в Европе больше заняться нечем, как о тебе говорить. В Европе, на самом деле, обо всех тех же режиссерах говорят, о которых говорит весь мир. В основном это режиссеры фильмов класса А. Вот Стивена Спилберга знают все, как бы, ну, вот. Оливера Стоуна, кстати, вот знают, знаете, вот Оливер Стоун против Сакурова. Я бы устроил этот интеллектуальный баттл. Мне было бы интересно на него посмотреть. Потому что, ну, не по рангу берет режиссер-то Сакуров. Да? Пропагандистский прием уничижения оппонента, пишет Смекаешь. Не, я могу по сути говорить, но он на статью наговорил, понимаете, Смекаешь. Но он на статью реально наговорил. Если серьезно, он наговорил на статью. Ну, я, наверное, хотел, чтобы его начали сажать или чего. Но сажать его, конечно, не будут, ну, потому что, ну, это безумие, значит, этим заниматься. Никто это делать не будет. Но в плане, если бы это встал и начал говорить я, это статья. Вот по законам Российской Федерации это статья. Человек встает, наговаривает на статью, после этого такой, ну, конечно, посадит меня, все понятно. Реакцию наших некоторых руководителей регионов, например, Рамзана Кадырова, считаю излишней. Говорю откровенно. Мне кажется, Рамзан Ахматович отреагировал чрезмерно, значит, эмоционально. Ну, немножечко вот эмоции не сдержал. Может быть, не надо было вот этого всего. Надо было сказать, кто, не знаю такого, и дальше пройти. Но сам Рамзан Ахматович и решает за себя. Соответственно, его реакция – это его реакция. Я бы на месте Рамзана Ахматовича, но я не на его месте, не реагировал бы вообще никак. Кто, какой режиссер, не знаю. Я знаю только Михалкова. И все. И на этом разговор был закончен. А что он говорил, пишет Андрей. Он говорил, ну, как бы, давайте какие-то регионы от России отпустим, потому что они не хотят с нами жить. Ну, как бы, и намекал на определенные регионы, даже, можно сказать, не намекал, а прямым текстом шарашил. Вот, давайте, говорит, избавимся от региона вот такого-то. На что ему в этом регионе сказали, типа, ты что вообще, ты нас спросил? Что ты несешь такое? Что ты рассказываешь? Ты что, с ума сошел? Но это, правда, проблема людей, живущих... В определенной тусовке, в этой определенной тусовке может зародиться какая-то мысль, эту мысль могут в тусовке развивать и через, сквозь годы в этой тусовке нести. И потом когда-то, в какой-то момент, вот эта мысль тусовочная, она вдруг выливается, да, на свет Божий, все показывают ее телеканалы, и все такие, чего вообще? Чего вот так вот? Ну, это как, знаете, вот, все уже давно забыли о том, что Ленин на Красной площади есть, и вдруг ни с того ни с сего встает какой-то человек и говорит, давайте вынесем все-таки тело Ленина. Да что такое-то? Ну, что, ты откуда вообще взялся? Ты откуда уже? Ну, ты кто вообще? Что происходит? Ты в прошлом застрял, да? Ну, или встанет сейчас человек и говорит, скажет, вот рынок Черкизон, он никому не нужен. В смысле? Да там уже давно стадионы, все, ты че? А, да, да, на, ну ладно. Ну, человек застрял в прошлом, понимаете, ну что поделать. Значит, уж теперь-то будут давать слово сугубо проверенным гражданам, пишет Пискалара. Ну почему? Нам наоборот, мне кажется, это очень полезно давать слово, как бы это, сугубо непроверенным. Почему? Ну потому что сразу видно, когда человек говорит... кто он есть таков, вот понимаете? Сразу видна... Сразу все видно. Я бы не мешал. Наоборот, это очень удобно, мне кажется, когда человек встает, говорит что-то подобное, после этого сказать, ну вот видите, ну вот видите, вот вы, нет, вы поняли? И все такие, ну да, конечно, мы поняли, но это, конечно, мрак. Ну вот, хотите еще дадим? Да ладно уже это. Поехали дальше вот так вот. Ладно. Стыдно немножечко, ну ладно, ну стыдно, ну что поделать, ну ладно. Каждый человек имеет право на свое мнение. Другое дело, что мнение это может не совпадать со временем, мнением народа, мнением всего остального. С другой стороны, он предлагал у нас сажать людей за то, что они поддерживают Донбасс. Это тоже был Сакуров. Окей, все понятно. Не знаю, что он по Крыму говорил, это мне неизвестно. Что-то мне подсказывает, что... Поэтому, ну, такой человек, ну, такое у него мнение. Окей, пускай. Пусть у него будет такое мнение. Другое дело, что другого за это мнение бы посадили, потому что законы такие. Он, значит, либо хочет превратить себя в жертву на старости лет, чтобы кто-то посмотрел его фильмы наконец-то, либо что, я не понимаю. То есть мне очень сложно понять его. Малахов и какой-то, они были еще лазу, к президенту призвали, пишет Иваныч. Иван Юрьевич, простите. Ну, призовут лазу. Ну, слушайте, натаскали же всех этих блогеров тоже и напрямую линию с президентом. Каких-то непонятных. Какие-то, которые потом финансовые пирамиды рекламировали. Какие-то там бассейн какой-то. Я не помню, как его зовут. Бассейн, по-моему, какой-то. Этот бассейн что-то там лепил про какой-то блогеров. Что-то они спрашивали, закроют YouTube или не закроют. Ну, какие-то безумцы абсолютные вот эти вот. Ну, приходят, что-то спрашивают, уходят. Ну, с другой стороны, всегда интересно на это посмотреть. Интересно посмотреть, бывает, бывает на журналистов там, из регионов, которые, ну, не все такие, но вот бывают некоторые, которые начинают про своих детей рассказывать, там, просят там передать привет президенту куда-то. Ну, вот ну, такие вот вещи бывают. Вот Сокуров, я так понял, он из этой плеяды. Ну, то есть надо что-то красивое сказать. Ну, типа, как вот, знаете, выступление Шнурова было тоже вот это вот. А как можно в стране говорить без мата? Ну... Ну, окей, спасибо за вопрос. Да, это было очень интересно, наверное. Неимоверно интересно и остро, по вашему мнению. Но в целом получается, что, конечно, ваши вопросы в большей степени характеризуют вас, чем того, кто отвечает на ваши вопросы. Потому что, когда вы задаете со всей очевидностью глупейшие вопросы, цель которых... вообще-то до конца не ясна, ну, просто не ясна цель. Типа, давайте развалим Россию, как вам идея? Идея, мягко говоря, говно, товарищ Сокуров. Вот мягко говоря, очень плохая ваша идея. Прям говно, вот если мягко. Понимаете, поэтому ответить вам на этот счет больше нечего. Вот. А что такое? А почему же мы не развалим Россию? Ну, наверное, потому что это было бы странно. Взять и развалить в очередной раз страну. Это же, наверное, тупость. Потому что уже развалили в определенный момент Российскую империю. Потом развалили Советский Союз. И за каким же чертом надо разваливать еще дополнительно Россию? Потому что так какая-то тусовка захотела? Или какой-то режиссер, фильма которого все уже давно забыли, так сказал? Ну, напомнил себе, ну и хорошо. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А мне тут скинули, и я не поверил сначала, и вот читаю, Сокуров раньше говорил, с Японией нужно побрататься и отдать принадлежавшие ей прекрасные земли. Ого, много лет я прожил вместе, а не рядом с Японией. Было время, когда Япония оказалась единственной страной, которая поддержала меня и моих товарищей-кинематографистов, сказал он, получая награду от имени императорской семьи из генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Ичиро Кавабаты. Подчеркнул он, что России есть чему поучиться у японского народа, а также отметил, что не раздумал о необходимости побрататься двум странам и, наверное, нужно отдать японскому народу прекрасные земли, принадлежавшие им, сказал тогда Сокуров. Это был 2011 год. То есть все годы своего существования товарищ Сокуров все время пытается куда-то отдать наши земли. Вы скажете, почему это не ваши? Ну, в смысле, наши совместные, российские, давайте так. У него такая какая-то фишка, надо куда-то что-то отдать, куда-то отсоединить. Да. И это, наверное, должно каким-то образом обозначить его критическое мышление. То есть все те, кто говорят, что земли надо присоединять, они, естественно, дураки. Да? А все те, кто говорит, что земли надо раздать, они, естественно, умные. В этом же смысл, я правильно понимаю? Потому что если ты присоединяешь земли, ты плохой, а если ты их раздаешь, то ты очень хороший. Я правильно понимаю? Я бы отдал Сокурова японцам. Вот. Мне кажется, это очень правильно. Потом бы отпустил его от нас, потому что он не хочет с нами со всеми жить. Вот. Ему не нравится в России. Потом бы, кому еще бы я отдал Сокурову? Есть варианты кому-нибудь отдать Сокурова? У кого еще претензии? А, украинцам я бы отдал, у них все время претензии к нам. Я бы Украине отдал Сокурову. Вообще не жалко, понимаете? Вот даже, по-моему, Моргенштерна и то жалко, потому что он, по крайней мере, пока там, такой прославленный персонаж, и на этом можно делать деньги некоторым, а можно и политические вещи какие-то продвигать за счет этого Моргенштерна. У меня в определенный момент возникает ощущение, а не проект ли он специальный, чтобы собрать на себе максимум внимания, потому что такое ощущение, что больше ничего в жизни не происходит, кроме как передвижения Моргенштерна по стране и за ее пределами, да? Вот он настоящий оппозиционер, так оказывается, как выглядит. Это когда на лице прям 666, вот. Вот он, оказывается, настоящая оппозиция-то какая у нас, да? Кстати, про остальное-то уже и забыли. И появился Сакуров, восстал из пепла ядерного огня. Такой, знаете, открыли крышку гроба, и Сакуров поднялся, и обнажил клыки, и отдать земли России всем, чтобы подружиться. Потому что когда-то меня и моих друзей-кинематографистов поддержали. Че, покормили, что ли, или что? Что, еды дали? Настоящий самурай, может, он тебе сипуку сделает за... А, себе сипуку сделает за Японию-матушку, ФВ, говорит. Северокорейцам его отдать, пишет АГ. Ну, северокорейцам он ничего не предлагал отдать. Я предлагаю отдавать, значит, какие-то части... Сакурова, ну, куда-то волосы, куда-то ногти, да, отправить, я имею в виду. Вот, в целом, Сакурова разделять не надо, ну, просто кусочек волос так вот. Знаете, как это вот, моряки брали с собой кусочек волос любимой женщины. Вот так вот японцам дать вот локон Сакурова, не знаю. Не знаю, ну, какие варианты еще? Я не знаю, но здесь такая любовь. Ну, ладно, пускай целиком едет туда. Правда, странно. Ну, в общем, вот. И главное, после этого... Наверняка же еще будут люди, которые скажут: «И что такого? Почему вы считаете, что это там не может быть такого патриотизма?» Ну, я считаю, что любой человек, который разбрасывается казенными землями, разбазаривает морда какая, любая, режиссерская или царская, или любая вот морда, которая разбазаривает казенные земли, это, как бы вам сказать, нехорошо. Если такое и происходит когда-то исторически, то это вынужденно обычно происходит. Ну, то есть проиграли в войне, были слабы, чтобы защитить, не смогли, не справились, и это был наилучший из всех вариантов, потому что если бы не согласились, взяли бы больше. Ну, понимаете, все вот эти интересные слова, типа контрибуции, не контрибуции, что-то такое. Не будем даже туда уходить мысленно. Ну, то есть всегда, везде и при любых обстоятельствах ресурсы свои другим отдают, только если не могут их удержать. Все. Ну, не может быть такого, что кто-то просто раз так и... Слушай... А не хочешь ли? А, может быть такое, в Беловежской пуще такое может быть. Заповедный напев. Там президент, например, одной страны, например, России, ну, РСФСР, да, значит, он может сказать: забирайте Крым. Или просто не вспомнить о нем. Ну, типа, вот, вот, прецеденты есть. То есть Сакуров, он, наверное, просто из этой тусовки. Если бы он был в Беловежской пуще, он бы прям сразу, даже кто-нибудь вдруг, а может быть, Крым все-таки... Что за глупости? Украинцы меня поддержали, было дело, были времена, да, там. А может быть, Курил, японцы меня поддержали, да? Ну, а что вы, китайцы меня тоже поддерживают? Давайте всем, кто поддерживал Сакурова, дадим по кусочку нашей земли. Вот, придумал, не кусочек Сакурова надо отдавать, а кусочек нашей земли за Сакурова каждому отдаем, правильно? Ну, кто его когда поддержал? Я некогда купил немецкий автомобиль, он очень хороший, давайте немцам, значит, отдадим Калининград. Конечно же, ну, логика-то понятная. Немцы было дело, вот сейчас нас поддержали, меня и кинематографистов наших поддержали. Вот, поэтому давайте отдадим им Калининград. Нет? Это же логика Сакурова, правильно? Вот уж жесть. Ровно поэтому мы Курила и отдали Японии. И даже царскую морду не обвинить вот так вот прямо, пишет Варфоломей. Ну вот забрали же. На пару ведер земли с Курил наберите японцам, пишет Илья Сергеевич. Или вот эта логика, Илья Сергеевич. Значит, помните, логика такая? Ну, у японцев-то лучше с инфраструктурой. Ну и у соседа твоего ремонт получше, чем у тебя. Но, тем не менее, это не значит, что ему нужно отдать кусок твоей квартиры, например, да? Вот взять и отдать ему кухню твою. Ну а что, нет, у соседа ремонт лучше. Лучше инфраструктура у соседней квартиры. Почему-то ни у кого не возникает вот даже секунды, да, помыслить об этом. Вот есть два дома. Вот соседний дом больше, богаче, например, да, лучше сделан, дорожки у него красивые. У тебя что-то бурьян какой-то, ну, времени не хватает там, да, ну, может, пил неделю, ну, что-то случилось, ну, Что ж теперь, взять и забор вот так переставить? Ближе, забрать у тебя кусок твоей земли? Нет. Это твой бурьян, твоя земля. Что хочешь, то и делай. Не нравится твоему соседу? Ну, что поделать? Что поделать? Как могу, так и делаю. Все, я стараюсь. Да, у тебя там суперсовременное что-то. Да, у меня не такое суперсовременное. Но это же мое. Это же мое. Правильно? Мое. Я же твое не забираю. Это же мое. Че ты мое хочешь забрать? Под предлогом того, что, ой, а у тебя здесь сорнячок растет, а у меня сорнячки не растут. И будут расти сорнячки сколько захотим. А захотим, не будут расти. Захотим, сделаем футбольное поле. А не захотим, будут сорнячки расти. Вот захотим, и так вот будет. Это наша земля. Чего надо вам вообще? Чего вы пристали? Наша земля. Что хотим, то и делаем. Захотим, бассейн там сделаем. Ну, например, я имею в виду, если садовый участок. Ленин Финляндию разбазарил, да и не только ее, пишет Григорий. Ну, тоже были причины объективные, если говорить откровенно. Все-таки после того, как происходит революция и гражданская война, да, вы понимаете, что страна, ну, вряд ли может быть на пике своей мощи. Да? Ну, или в момент революции и гражданской войны она не на пике своей мощи. Поэтому, когда меня вдруг позвали на концерт, говорят, приходите, Алексей, а это было 3 года назад, значит, концерт, посвященный столетию независимости Финляндии. Там какой-то симфонический концерт. Я так говорю, сударь, простите. Я говорю, так, сударь, уважаемый, сударь, будьте добры. Хотел бы узнать один маленький нюанс. А от кого независимость Финляндии 100 лет назад получила? От российской, от нас. И типа мне сходить на концерт по случаю как того, что Финляндия 100 лет назад свинтила из нашей страны, типа порадоваться, что кусок нашей земли улетел? Ну, то есть мне порадоваться по этому поводу? Потому что, может быть, если бы он не улетел, мы бы не видели Финляндию на той стороне, на которой видели во времена Второй мировой войны, да? Может быть. Может быть, советско-финская война бы, ее просто вообще бы не было, да? И мы бы не знали, кто такой Симу Хайюхе. Да, знаете Симу Хайюхе? Не знаете? Ну, вообще-то, очень результативный снайпер, самый результативный снайпер, насколько я знаю, времен Второй мировой войны. Уникальный человек, без оптического прицела работал, охотник. Но, к сожалению, был на той стороне, где, значит, плохие ребята. Так что, вот, знаете, зовут так вот на столетие Финляндии, празднуют его, независимости я имею в виду. Ну, надо заранее всегда спросить, от кого. Это как у нас, значит, День независимости России. Мне всегда он нравился. Потом его переименовали в День России. Но, тем не менее, всегда знайте, что основа у него очень простая. Это день развала Советского Союза. В том смысле, что все же прекрасно понимают, что Советский Союз, хребтом его была Россия именно, да? Все же понимают. То есть не зря же американцы называли Советский Союз Soviet Russia. Red Russia, Soviet Russia. Мы для них всегда были просто Россией. Она мы имели Красная Россия, Советская Россия, какая угодно, но Россия. Всегда. Мы были Имперская Россия, Советская Россия, Красная Россия, а потом просто Россия или Russian Federation. На данный момент. То есть, имейте в виду, что для Запада мы как были Россия, так и остались. Только часть своих земель, ну там, до 40%, мы потеряли. В результате проигрыша в холодной войне. Все. Это мы для себя думаем, что мы жили в 3 разных странах. Для них мы жили в одной. Это одна страна, которая сначала, значит, одну идею пропагандировала, потом другую, потом третью. В результате того, что она меняла идеи, она обеднела на 40% территориально. Ну и по человеческому, по народонаселению то же самое. Ну и просто потеряла свои земли, и все. Видео я не буду перечислять. Так что как-то оно так. А Сокуров такой, а надо бы еще бы распустить. Ну, слушайте, не надо. Вот это вот антигосударственное мышление, понимаете, которое, ну, даже я не знаю, он в противоречие входит с Пушкиным. Вот «Клеветникам России» есть такое стихотворение. Вот. Мне кажется, Сокуров должен о нем знать, наверняка знает. Он же, ну, я так полагаю, человек образованный. Вот он и есть клеветник России. Вот ровно это про него стихотворение. Вот забирайте, это про Сокурова. Александр Сергеевич написал задолго до появления Сокурова. То есть, если вдруг кто-то хочет сейчас сказать, что вот как ты можешь, человек сильно старше тебя. Ну, окей, я буду опираться на тех, кто старше его. Да, например, Александр Сергеевич. Наверное, так скажем, вклад в нашу культуру и в наш язык Александра Сергеевича превышает вклад в нашу культуру и в наш язык Сокурова. Давайте так вот. Пусть посоревнуются гуманитарные мыслители между собой. Я просто вот со стороны посмотрю. Ну, или, не знаю, ну, Достоевского давайте сравнивать с Сокуровым. Хотите? Ну, можем. Вот Сокуров бес. Вот самый бес и есть настоящий. Разве нет? Шайтан. Правильно? Шайтан. Чего хочет-то он в итоге? Алексей, но ведь правда наговорил на статью. Вот за что за двойные стандарты, пишет Алексей. Алексей, в данном случае, да, человек наговорил на статью. Да, это правда. Но я бы рекомендовал ни в коем случае его никогда не судить и не сажать. По одной простой причине. Вы, во-первых, старика посадите в тюрьму. Это очень плохо. И второе. Это первое, вот это второе, он сразу получит Нобелевскую премию. Значит, мира. Вот это прямо сразу. Все. Вслед за Муратовым будет у нас Сокуров, Нобелевский лауреат. Они почувствовали. Почувствовали вот этот запах Нобелевских премий мира. Отдать Японии острова. Да. Отдать Крым. Отдать Курилы, ну, в смысле, это и были Японием острова, значит, отдать Калининград, и сядешь, сел, и Нобелевская премия мира, Amnesty International призывает выпустить из-за стенок, ну, естественно, там каких-нибудь Кремля, за стенки должны быть, да, из подвалов Лубянки выпустить гениального режиссера, на фильмах которого выросли поколения мыслящих людей, на самом деле нет, поколения мыслящих людей в России, да, на самом деле нет. На самом деле, как бы это странно ни звучало, вот Михалков реально намного круче Сокурова. По крайней мере, потому что вы знаете его фильмы и смотрели их. Некоторые из них довольно спорные. Ну, довольно спорный, ладно, не прикапываюсь. Но в целом так получается, что Михалков круче. Бондарчук старший. Старший. Младший, у него все время какое-то вторжение, расторжение, внедрение, какие-то космические кто-то внедряются у него. Мне кажется, он все время ходит, когда на питчинге, если вообще он ходит на питчинге, он же человек все-таки признанный, наверное, он не ходит на них, он просто заходит, мне кажется, в Министерство культуры говорит, у меня идея. Значит, инопланетяне ему говорят, все, поняли, давай, Федор, вперед. Он говорит, ну вы поняли, да? Значит, он говорит, ну еще есть одна идея, смотри, Курская дуга. Ему говорит, нет, все, вот это нет, Федор, это нет, потому что после твоего Сталинград, той идеи, которую ты... Нет, давай инопланетян, просто давай, вторжение, какое ты еще не снимал? Он говорит, так, с Марса было, с Венеры было... Сатурна? Прекрасно. Чем отличается? Ничем. Технологии шагнули вперед. Ладно, все, иди. Все, вот деньги. Только, пожалуйста, не про историю фильмы. Пожалуйста. Умоляю. Мы не хотим смотреть клип в слоумо о Сталинграде. Для нас это слишком болезненно, знаешь. Леха, здорово, а ты работаешь 31-го, пишет Айсокол. Да я не знаю, я не смотрел еще этот, что такое 31-й. 31-й это какой день недели вообще? Получается, работаю, наверное. Ну, вообще не хотелось бы, но, в принципе, работаю. А нет ли в США кого-нибудь, кто предлагает Аляску России дать? Если есть, надо срочно дать ему премию, пишет Илья Сергеевич. Да вот, либо их нет, действительно. Либо, если они есть, они маргиналы, и их никогда не допускают к общению с президентом, понимаете? Я и говорю поэтому, что вся эта беда, собственно, вот этого диалога невнятного, порожденного нашим мыслителем, который то Японии Курилу хочет отдать, то еще что-нибудь кому-нибудь отдать. Все время он хочет избавиться от земель российских в составе России, вот почему-то. Это порождено все плохим подбором людей, говорящих с президентом. Вот надо поактивнее как-то выбирать людей, нормально подбирать. Кто-то ошибся, явно. Потому что, ну вот, я себе слабо представляю, чтобы на разговор с американским президентом или с каким-то любым другим президентом, китайским, пускай будет, да, руководителем, ну, не президентом, руководителем, вдруг взяли да посадили человека, который такой, ну, давайте в Америке представим себе. Джо Байден, значит, и тут журналист, он говорит, давайте отпустим Техас. Техас, а это правда. Там много вот настроений таких, ну, мы самостоятельно, сепаратных. Это правда. Все знают это про Техас, американцы сами это вот в разговоре one by one, как бы, лицом к лицу признают, что Техас, это отдельно. Это отдельно. Ну, давайте отпустим Техас уже. Вот так вот Байдену в лицо. И все такие, очень интересно. Байден что-то ответит смешное. А потом просто этот человек нигде не появится. Не то, что его убьют, и не то, что его посадят. Он просто нигде не появится никогда, потому что все будут знать, что он идиот. Ну, типа, идиот, дурак. Вне зависимости от того, какие у него заслуги. Вообще плевать. Просто придурок. Сразу. О, сказал бы он это Трампу, то же самое. Прям сразу, клеймо на лоб, придурок. Потому что любой человек вменяемый понимает одну простую вещь. Любой, вообще, без разницы каких взглядов. Вообще никакой разницы нет. Нельзя разбазаривать казенные земли. Это не тебе принадлежат эти земли. Они вообще, по сути, не принадлежат нынешнему поколению, так же, как и следующему не будут принадлежать. Мы обязаны передавать эти земли из поколения в поколение. Мы временно их защищаем, пока не помрем. Все, точка. Больше вариантов никаких нет. Вот это ощущение, что это тебе принадлежит, и ты тут последний, и после тебя никого не будет, оно в корне неверное. Это ощущение рождается только у людей, которые считают, что они пуп земли. Но ты не пуп земли, ты в потоке людей находишься. Сегодня новые люди рождаются, и сегодня же старые люди умирают. И завтра так будет, и послезавтра. Мы состаримся и умрем все, и наша задача состариться и умереть, не раздав все всем, чтобы все были нами довольны. Потому что когда ты кому-то раздаешь, кто-то ведь себе это забирает, и там есть точно такой же народ, который скажет, вот у нас правители и режиссеры умные, вот смотрите, земли нам отдали, те дураки, потому что у них режиссеры идиоты, из ума выжившие, а у нас режиссеры умные, вот сколько лет мы, молодцы, вели дипломатическую работу, мы об этом говорили, подкупали их режиссеров, дуралеев всяких разных, которые потом лепят, что попало. Вот. И вот оно и вышло у нас. Посмотрите, как здорово. Мы умные, мы хитрые, мы все правильно сделали. Мы землю для будущих поколений сохранили и приумножили. Мы молодцы, аплодисменты нам. И все такие, да, она же не испаряется, эта земля, правильно? Она же кому-то в руки переходит. Так если там кто-то с таким усердием пытается себе эту землю забрать, задайтесь вопросом, почему? Ну, задайтесь вопросом, почему там с усердием пытаются землю забрать? А здесь почему-то кто-то считает вправе сам говорить, что надо что-то отдать. Потому что у нас много земли, а у них мало? Так у нас много земли, потому что мы ее завоевали, взяли. Ну что непонятного? Мы побеждали. Вы конкретно не побеждали. Ну, вы конкретно и не проигрывали, тоже и не побеждали. Вы просто сидите, в носу ковыряете, а потом, а не отдать ли нам этот регион? Тебя отдать, тебя, вас, ну, с уважением, вас всех отдать кому-нибудь. Уезжайте, уезжайте. Каждый, у кого есть желание оторвать что-то от России, кому-то отдать, сразу просто сами себя отдайте тому, кому хотите отдать. Кто-то может отдаться японцам, кто-то может отдаться, да без обид, нашим друзьям, китайцам, кто-то может отдаться американцам, отдайтесь украинцам, отдайтесь прибалтам. Есть желание отдаться, ну, чисто такое. Вот хочу быть отданным, хочу быть чьим-то там рабом. Ну, пожалуйста, и поезжайте. Какие проблемы? Кого-то кто-то тут ограничивает. Какой-то железный занавес у нас здесь. Нельзя выехать, там что, визу не дают. На этой земле предки наши лежат, пишет Миша. Логично, правильно, все точно. Так оно и есть, Миша. Тоже мне так вот интересно, когда мы осваивали... Ну, наш народ многонациональный осваивал Сибирь и потратил на это, ну... Ну, как некоторые говорят, 100 лет, да? Больше на самом деле. Сотни лет. На освоение всей этой огромной земли русской. Че, никто же ничего, вот, наверное, это нормально. Просто возьмем, да и перечеркнем все, что столетиями делали. То есть вот до этого поколения старались, делали. А мы такие, да и... В жопу их, этих всех наших прадедов, прапрадедов, прапрапрадедов, прапрапрапрапрапрапрапрапрадедов. Всех их в задницу. Они все делали неправильно. Они дураки. В смысле они дураки? Может, ты один такой идиот, а внук сразу будет или сын твой поумнее тебя? Может быть, мы вот это поколение идиотов просто слушать тогда не будем? Или это не поколение идиотов, это только частичные идиоты в этом поколении? Ну, просто давайте не слушать просто частично идиотов. Конкретных. Может быть, это вот поколение, которое получило что-то там в начале 90-х, я не знаю, ну, не хочется обижать все поколение, нет такой цели, да? Ну, вот мышление абсолютно запредельно идиотское, ничего не могу с этим поделать, вот, ну, правда. Вот смотришь и думаешь, ну, что ты несешь? Ну, что ты несешь, дед? Ну, что тебе, заняться нечем? Ну, до тебя сотни лет все понимали, ты понимать перестал. Как такое может быть? Такой передовой, что ли, я не понимаю. Удивительно. А у этих предков была своя экономика, или как мы сейчас, глобально импортируемых, пишет Энди. Разная была экономика, и всегда торговля была основой экономики. И торговали мы, и продавали, и Советский Союз торговал, и Российская империя торговала, и что-то импортировала, что-то экспортировала. Советский Союз, например, импортировал зерно, всем это известно. Сейчас мы зерно, например, продаем. Дело не в том, какая экономика, дело в том, кто вы есть. Если вы готовы отдаться всем, чтобы только вас перестали беспокоить, так отдайтесь самостоятельно. Не надо разбрасываться другими людьми и не надо разбрасываться народом нашим и землями нашими. Не надо этого делать. И все. Хочешь кому-то продаться, иди и продайся. Дело твое, Иуда. Ты получишь свои 30 серебряников. Не надо всех остальных с собой вместе продавать. Продай себя, иди, торгуй собой. Как девка на панели. Дело твое, выбор твой. Никто тебе препятствовать не будет. Ты продался, твое дело. Других не надо продавать. Хорошо? Вот простая просьба. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. У нас такой спор здесь на Ютубе развернулся прямо. Кто-то говорит, сколько чубатых набежало, предполагая, что, видимо, мне пишут люди с Украины. А те, которые как бы обиделись, вот Александр Еремчук говорит, сколько лысых набежало петь Осанну Гудошникову. Слушайте, при чем здесь я? Вот смотрите, украинцам объясню очень просто. Кому не нравится мой пафос. Например, если вы с Украины, и вы такие, че ты там несешь? Вот смотрите, если вы считаете, что Сакуров это вот человек, который говорит правильно, тогда, пользуясь его логикой, забудьте про Крым и Донбасс. Вот прямо сейчас. Добавьте музыки. Благодарю. Поняли фишку? Поняли? Спасибо. Поняли фишку? Просто забудьте про Донбасс и про Крым. Прямо сейчас, украинцы. Навсегда. Если вдруг вам кажется, что Сакуров прав, то прям заберите себе, и вот мысленно его, посадите рядом с собой, замените прям его мысленно, да, текст с «какие регионы не хотят жить с...» Россию меняйте на Украину, и прям Донбасс не хочет жить с Украиной. Это очевидно. Отпустить. Одесса, если бы не сожгли людей у всех на глазах 2 мая 2014 года, не хочет жить вместе с Украиной. Отпустить. Крым, ну, ясно дело. Тут уже даже отпускать ничего не надо. Все, уже ушел. Просто забудьте о нем. И все, живите на Галичине. Вот и вся логика, понимаете? Просто берите себе Сакурова, так перенесите и посмотрите на него. Немножко слова поменяйте местами. Поймете, какая у него ущербная логика на самом деле. Все сразу встанет на свои места, не будет никаких сомнений. Все сразу станет правильно, да? Все вам покажется, о, ну да, действительно, чепуху какую-то говорит человек. Не пора ли придумать что-нибудь новое, пишет Петр. Так не я же придумываю, понимаете, Петр, если бы я придумывал что-нибудь. А я лишь обсуждаю то, что другие придумывают. Такая работа. У меня придумки есть свои, но работа моя заключается в том, чтобы обсуждать придумки других. Поэтому как-то так. Есть новость по «Северному потоку». Честно говоря, она плохая. «Северный поток-2» пока не соответствует европейским законам, считает глава МИД ФРГ Анна-Лена Бербок. Ну, вот это вот новая МИД ФРГ руководительница. Она заявила в интервью ЗДФ, что сегодня его одобрить невозможно. Бербок, неважно, утверждает, что газопровод не удовлетворяет требованиям законов ЕС, а вопросы безопасности, связанные с проектом, остаются открытыми. Ну, продолжается известная, значит, история. Мы будем тянуть кота за хвост. Ну, пусть тянут дальше. Случайно попал на ваше радио, очень удивлен его патриотичностью, пишет Евгений. Да это же не патриотичность, это логика. Но спасибо большое, Евгений, это логика, понимаете? Это просто логика. Здесь не надо быть каким-то патриотом или что-то такое. Здесь не надо прославлять или там не прославлять власть. Здесь не во власти дело, поймите. Сегодня у нас одна власть, завтра другая, послезавтра третья. Но задача власти — сохранять территорию и приумножать ее. Если вдруг отваливается, значит, это какие-то ошибки. Ошибки происходят. Ошибки. Разваливается. Разваливается. Как песок сквозь пальцы. Понимаете, все уходит куда-то. Если прирастает, это значит все правильно. Это значит прекрасно. Это значит двигаемся в нужном направлении. Вот. Если сохраняется, это тоже хорошо. Это тоже прекрасно, это правильно. Все. Нужно уволить Бербок за некомпетентность, пишет Дмитрий. Бербок взяли только что, это же новое правительство. Она, насколько я помню, из зеленых, мне это кто вот из немцев знакомых моих объяснял, она из зеленых, она будет довольно активно выступать против России, но что поделать. Дело в том, что на определенном уровне развития мы начинаем размышлять о том, с чего все началось, пишет Петр. Ну, началось, Петр, все со слова, естественно, вы знаете, да? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Я придумал свою формулу конкретно для капиталистического мира. Не от начала времен мы будем рассуждать, а именно как было в капиталистическом мире. Смотрите, вначале были деньги, да, и деньги были у Бога, и деньги были Бог. Понятно? Логика ясна? Я немножко переделал библейские истины на современный манер. В чем смысл этой фразы, кроме того, что она должна немного эпатировать? Ну, слегка. Смысл заключается в том, что причина всех вещей в современном капиталистическом мире – это, естественно, сам капитал. Ну, то бишь, народным языком – деньги. Деньги, все. Вот это и есть причина всех вещей. Заработать. Рынки сбыта, рынки какие угодно. Чем у тебя их больше, тем проще. Чем у тебя их меньше, тем сложнее. Вот и все. Деньги. Деньги – причина всех вещей. Деньги – причина всех процессов, которые сейчас происходят в мире. Деньги – причина политических процессов, которые происходят в мире. Обратите, пожалуйста, на это пристальное внимание свое. Вы же понимаете, что верхушка политической Украины, она насквозь абсолютно вся коррумпированная американцами. Абсолютно вся вообще. Там нет патриотов вообще никаких и не было, и не будет. Вы же понимаете, что наша элита 90-х была насквозь вся куплена американцами вообще. Скуплена просто насквозь, в принципе. Это все понятно, да? Вот. И много где еще как. Вот можете посмотреть этот форум демократий, там, или как он называется, саммит демократий. Вот посмотрите, там есть ли там хоть одна страна, кроме Соединенных Штатов Америки, которая может самостоятельно определять свою внешнюю политику? Если вы не найдете там ни одной такой страны, да не в обиду этим странам сказано, которые там есть, это должно вас все-таки сподвигнуть о чем-то, как мне кажется, задуматься. Вот. Значит, независимость как таковая, на мой взгляд, это очень такая тяжкая ноша, за которую приходится платить и бороться. Если вдруг ты не борешься за независимость, если ты не борешься за право быть одним из, да, первых, или хотя бы даже первым среди равных, то ты должен к кому-то примкнуть. Иных вариантов не бывает. Если ты уходишь в Ну, ты не можешь народом уйти в какой-то, как вот, знаете, в монашеский скит куда-то. Ты не можешь уйти, ты не можешь убежать. Мы живем на одной планете. Соответственно, у тебя два варианта. Либо ты прибиваешься к сильному и не выпендриваешься, и делаешь так, как он тебе говорит. Либо ты сам заявляешь о своем праве определять жизнь, как она должна быть и для себя, и для некоторых других тоже. Ну, ты заявляешь об этом праве. Ну, хотя бы для себя. Но за это приходится платить. Потому что есть сильные страны, которым конкуренция не нужна вообще ни по каким фронтам. Ну и уж тем более по фронтам военным, да, потому что это фронт безопасности. Как вы понимаете, любая страна, которая может стереть тебя с лица земли, неожиданно, ни с того ни с сего, она очень сильно раздражает. И ты не хочешь, чтобы такая страна существовала рядом. Потому что зачем тебе это надо? Одно дело летать и бомбить непонятных людей и закатывать их в песок, да, а другое дело, когда есть прямая угроза, что тебя прямо-таки возьмут и ракетой убьют. Вот и все. Если капиталы банковские, а есть промышленные, сегодня они начали движение и готовы вцепиться друг в друга, отсюда все эти зеленые и левые настроения, борьба промышленного Китая и США, которые ни с кем не хотят конкурировать, ни американские промышленники, ни банковики, пишет Георгий. Я думаю, что все со всеми хотят конкурировать, потому что суть денег – это вообще конкуренция. Вообще деньги – это прямая конкуренция чистая, как мне видится. Только Горбачев круче Иуда, сначала продал страну, потом продался сам, величайший герой, пишет Майлз. Майлз тоже, давайте будем говорить откровенно насчет Горбачева. Если бы Горбачев был человеком, продвигающим идеи, притящие народу в тот момент, у него бы ничего не получилось, его бы разорвали на части. К сожалению, не только Горбачев думал как Горбачев. К сожалению, многие миллионы думали как Горбачев. И я полагаю, что многие именно в столице думали как Горбачев. Вот. А потом многие в столице думали как Ельцин. И, собственно говоря, вы знаете, что политика наша вершится обычно в городах больших, в основном в столичных. И так получилось, наверное, что в определенный момент опять жители столицы решили за других как им быть. Потому что все российский референдум тогда показал следующее. Люди голосовали за сохранение СССР. Мы, кстати, всегда можно обратиться к этому документу. Вот сейчас я вам найду это. Референдум за сохранение СССР. 91 год. Результаты. Вот и отлично. Кстати, Украина была за сохранение СССР. Это довольно забавный факт. Даже больше, чем РСФСР, по-моему, по процентам. Так, итак, результаты. 77,85% жителей Советского Союза высказались за сохранение СССР. 22,15% высказались против. То есть, видите, люди не хотели сохранять Советский Союз. Всего-то 22,15%. Но вы знаете, что для революции по факту достаточно 7%. Они просто должны быть пассионариями, должны быть очень активными. Явка была 80%, поэтому, в принципе, судить, я думаю, можно об этих результатах как о достаточно справедливых. Так, теперь я ищу дальше статистику по этому референдуму. Это очень важный референдум, и это, по сути, по итогу важный документ, который мы всегда можем использовать сами для себя, чтобы понять, а какова была реальная ситуация и каково было реальное отношение людей. Так, Тувинская, так, Чечено-Ингушская, вот, Азербайджан, 93 за сохранение процента были, представляете? 93. Процента. Азербайджан. Киргизия 94%. Таджикистан 96%. Туркмения 97%. Белоруссия 82%. Украина 70%. Представляете? Это люди, которые голосовали за сохранение Советского Союза. Просто посмотрите. Да? Как-то так. А потом случилось то, что случилось. Но мне бы хотелось, конечно, видеть по городам. Как было по городам, потому что я предполагаю, что по городам... Интересно было бы посмотреть Екатеринбург, безусловно, и интересно было бы посмотреть Москву. Стыдно признаться, я тоже думал так, Горбачев. Теперь смешно смотреть на скачущую Украину, пишет... думал как Горбачев, теперь смешно смотреть на скачущую Украину, пишет Евгений. Евгений, откровенно про скачущую Украину, без там, излишней политизированности. Я считаю, что украинцы от нас отстают на 30 лет. Все. То, что мы видим на Украине сейчас, это то, что мы проходили там 30 лет назад, допустим. Все то же самое. Отвал территорий, развал, значит, разгул олигархата. Вот. Олигархи, по сути, правят страной. Вот. В их руках сконцентрированы политические ресурсы. Основной политический ресурс у них сейчас это националисты. У нас тоже довольно активно использовались националисты в определенное время, потом все это сошло на нет, ну и так далее. Вы видите сепаратные настроения на территории Украины. Они тоже были в России 90-х. Вы видите просто то, что происходило с нами, ну, там, ну пускай даже не 30 лет назад, 20 лет назад. Они проходят тот же самый путь. Вот. Другое дело, что у них исходная иная. Вот. Украина никогда не была такой, как Россия. Россия была независимой. Ну, вот. Россия реально была независимой и реально была центром сначала империи, а потом и, ну, так назовем ее Советской империей. Она была центром. Украина независимой не была. Но вот она независимой и не может быть сейчас, потому что вы видите, что она сменила зависимость. В этом вся боль. То есть по-настоящему, если бы я говорил с братьями украинцами, а не с там, какими-нибудь скачущими идиотами, которые ненавидят нас базово и там начинают кричать про какой-то там финно-угров, мокшу и что-то орду и прочее, что-то почему-то они никак не могут признать, что мы один народ вместе с ними. Ну ладно, не суть. Вот с братьями украинцами я бы, если бы говорил, я бы сказал, самая главная ошибка заключается в том, что вы думали... Например, некоторые, очаровавшись Майданом, что после этого у вас получится построить какую-то страну независимую. Независимой страны у вас нет. У вас есть изменение зависимости. Все. Причем изменение зависимости произошло, лично на мой взгляд, в худшую сторону. Зависеть от России – это зависеть от своих. Зависеть от американцев – это зависеть от тех, кому ты, по сути, не очень-то интересен как человек. Кто не воспринимает тебя как брата на самом деле, и кто, кому до тебя дела нет. Вот понимаете, вот, ну, не волнуют дела индейцев шерифа, ну, вот не волнуют. Ну, вот помрете вы все вместе, ну, помрете. Найдется другая какая-нибудь страна, которую можно будет также использовать. Вас используют, к сожалению, и используют очень активно и агрессивно. Вот в чем беда. А независимости? Ну, где украинская независимость? Я независимости пока не вижу. Для независимости нужны ресурсы или соответствующие мировое уровня оружия. В противном случае придется найти старшего, пишет Сергей. Вы правы, Сергей. Поэтому мы и говорим об изменении зависимости. Ну, просто они изменили поле, на котором они играют, так скажем. Перешли на другую сторону. Можно это назвать коллаборационизмом, как угодно это называйте, просто они поменяли сторону, они на другой стороне, вот, потому что самостоятельные они сделать оружие, которое там будет конкурировать с американским там или с российским, ну, не могут украинцы на данный момент и, наверное, не смогут в дальнейшем. Почему? Потому что я полагаю, что это не нужно их новым, так скажем, ну, не буду говорить хозяевам, чтобы не было обидно, скажу так, старшим... управляющим. Их управляющим. Им это не нужно. Ну, зачем нужна конкурентная в военном смысле сверхдержавам Украина? Вот зачем? Потому что сегодня она конкурирует, например, там, в каком-то смысле пытается конкурировать с Россией, и сегодня ее политика отстраивается из логики антироссии. А что, если завтра, а такое, может быть, и бывало в истории Украины, она опять повернется спиной туда, а лицом к нам. Вот конкретно к нам. Получится, что все то, что ты вложил в нее, уплывет вместе с ней. Поэтому, в принципе, вкладывать, ну, не торопятся. Ну, не торопятся вкладывать. Какие-то свои собственные военные базы отстроить потихонечку, под видом того, что они украинские. Это да. Это да. Не первый раз строятся военные базы, не первый раз они бросаются. А так, чтобы сделать цветущий город-сад, ну, извините. Ну, с чего бы вдруг? У нас есть своя страна, в которой мы делаем цветущий город-сад, да? У нас до вашей страны нам дела нет, говорят американцы. И это довольно-таки справедливо. Просто мы это давно знаем и давно уже поняли. А украинцы, видимо, все-таки пока думают, что их положение, финансовое в том числе, экономическое, политическое, оно в большей степени продиктовано тем, что они когда-то были в составе нашей, да, большой страны. Им кажется, что мы сдерживали их развитие. Ну вот 7 лет уже развитие происходит без нас. Сказать, что оно, что это вообще развитие, язык не поворачивается. То есть мы не увидели резкого рывка какого-то или даже умеренно резкого рывка куда-то туда вверх,
и в европеизации какой-то уникальной. Мы не увидели, что у нас под боком появились новые какие-то Нидерланды восточноевропейские. Ну, нет. Ну, нет. К сожалению, мы этого не увидели. Почему говорю «к сожалению»? Потому что я на самом деле желаю процветания и нам, и им. Но я считаю, что тот путь, который выбрала Украина сегодня, не ведет ее к процветанию. Путь, который сегодня выбрала Украина, ведет к войне с Россией и к очень серьезному уничтожению нашего народонаселения и их народонаселения. А поскольку я воспринимаю украинцев и русских как один народ, просто скажу односложно. Ведет к уничтожению нашего с вами, украинцы, народонаселения. Ну, то есть... В каком-то широком смысле гражданской войне, широкомасштабнейшей. Хотя по факту гражданская война сейчас идет уже который год в Донбассе, это тоже все понимают, да? Русские люди воюют с русскими, не понимая, что они все русские. Такая вот беда. Другое дело, что, наверное, уже вот те вещи, которыми я оперирую, они потихонечку отмирают, потому что пропаганда с той стороны работает, работает довольно активно. И люди уже не считают себя частью вот этой нашей большой, да, там, культуры русского мира, и все меньше людей считают себя таковыми, потому что, ну, вы знаете, там, гонение на русский язык, гонение на православную русскую церковь, ну, и так далее. То есть это процесс, который тоже идет. Отрыва. Одной части народа от другой части народа. Отрыв идет, 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 и его тоже остановить никто не может. Пока. Есть по городу статистика, не знаю, насколько верно, пишет Саша Кус. Да? Так, как результат референдума о сохранении выбора 91-го. Давайте-ка посмотрим, Саша. Сейчас дадите секундочку, попробуем. Попробуем по городам посмотреть статистику. Так, Алтай, Москва, 67 целых. Молодцы, Москва все-таки хотела сохранить Советский Союз. Вот сейчас я посмотрю, у кого меньше 50%. Так, на всякий случай. Кстати, я обратил внимание, ну, Лунд у нас начала говорить про Свердловск. Не просто так, не просто так. Вот она начала говорить. А, это явка, вот за и против. Простите, заново придется Москву смотреть. Москва... За всего 50,2. То есть Москва была за то, чтобы развалить Советский Союз наполовину. Это ужасные цифры. Это гораздо хуже, чем на Украине там и так далее. Гораздо хуже. Так, и теперь мне нужен Свердловск. Это важно. Наверняка будет что-то. 49,34. Москва, Свердловск. Санкт-Петербург, 50. Крупные города российские. Самые крупные, самые важные. Екатеринбург, Свердловск. Это сердце Урала. Санкт-Петербург. Все понятно. Наша европейская столица. И Москва. Самые низкие цифры по сохранению Советского Союза. Любой другой регион, смотрю, там лучше. Давайте вот я из Оренбургской области вот посмотрю. 79,94 Оренбургская область. Сравните это с Москвой. 50. Питер 50. Свердловск вообще 40. Сколько там? 9. Просто назовите мне любой край, откуда вы, и я вам скажу, какие были результаты референдума. Любой, пишите. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас. И я вам скажу. А Владивосток, мне говорят. Сейчас будет вам Владивосток, дорогие. Дорогие мои товарищи. Воронежская область, Владимирская, Волгоградская. А Владивосток я не вижу. Так, а почему у нас его нет? Так, он... Секунду. А мы помним кто-то, что там за референдум был 91-й, пишет Нему. Да был вот референдум, понимаете, и документ есть. Вот, Владивостока отдельно нет. Как бы не могу ничего сказать. Давайте скажу вам Камчатку. Так вот, может быть, тоже интересно. 64,36. Например, Камчатка. Ставропольский край, мне говорят. Ставропольский край. 79,29. Ставропольский край был. Грозный, Василий говорит. Но это Чечено-Ингушская ССР тогда была, да? По-моему, если я не ошибаюсь, на тот момент. Сейчас попробую найти. Так, Республика Чечено-Ингушетия. 75,91. Короче, все, что вы возьмете, кроме Питера, Москвы и Екатеринбурга, все будет выше 50%, ну и обычно даже выше 60%. Какая же разница, пишет Сергей. Ну, разница какая? Да, Горький, Нижний, Красногорочка говорит. Так, может быть, у нас не... Нижегородская область есть. 66,88. Значит, к чему это все? Вы можете это в интернете найти спокойно, дорогие товарищи. И понять, что Советский Союз, как бы это странно ни звучало, в первую очередь развалили демократически настроенные жители трех наших городов. Этот город назывался Москва, этот город назывался Санкт-Петербург, и этот город назывался Екатеринбург. Возьмите как-нибудь на досуге и посмотрите, как у нас, когда проходят выборы, голосуют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Как были протестными, так и остались. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. А знаете почему? Они голосовали так. И почему всегда так будет? Для этого нужно знать значение слова «буржуй». Потому что буржуй, он же буржуа, он же бургер, бюргер. Это житель города. Понимаете? Сечете, о чем я? Сечете? Сечете? Да? И вот как они были, все эти Сокуровы, буржуи, так они и остались. И как они не спрашивали мнения остальной России, так и не спрашивают. И самое удивительное, интересное происходит тогда, когда они из своих бургов разных, не Оренбургов, а, например, Санкт-Петербургов, Москва-бургов, Екатеринбургов, начинают вот так вот выходят куда-нибудь и начинают в микрофон что-то говорить. И их тусовка-то поддерживает, они всю жизнь живут в этом мире. А остальная Россия так смотрит на них и говорит, это вообще... Что происходит сейчас такое? Вот с этого я программу начал на самом деле, и это еще раз подтверждается. Это люди, которые не знают своей страны вообще, не в курсе. Поэтому, когда смотришь фильм Звягинцева, это только европейцы могут убедить в том, что русские вот такие, понимаете? Это европейское кино для европейцев, снятое человеком, который в России не жил. 9.30 новости.
Идея 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мне пишут, Гудошников однобоко троллит либералов. Чем не о русских фильмы Звягинцева? Отличное кино. И у Быкова русские фильмы, пишет Тася. Тася, честно? Да ни о чем. И у Быкова кино, и у Звягинцева. Вообще ни о чем. Неинтересно. Ну, это такое с ним, хотя, с другой стороны, вот фильм «Завод», я у Быкова посмотрел, мне, например, понравился. Но в плане сюжета, конечно, такой тухляк. Ну, прям, он просто классно умеет, он умеет классно снимать, он умеет саспенс создавать, вот это все. Но в плане сюжета, тухляк, значит. Простой, значит, мужик, который восстал против системы, в которой, вот это вот все. Ну, это, тьфу ты, уже невозможно это все, честно сказать. Марвел вам интересен, пишет Панк 13. Да, ну, интересно с точки зрения эффекта посмотреть там, да, какой-нибудь там Тор пробивает стену. Много юмора смешного такого, простого. А так, конечно, если вдруг фильмы Марвел для вас порождают некие смыслы жизненные, то это, наверное, очень плохо. Как развлечение, по приколу. Я считаю, как раз вот такие фильмы очень хорошо смотреть в кино. Потому что смысловые фильмы в кино, я считаю, что смотреть не надо ни в коем случае. Давайте лучше про результаты референдума о независимости Украины. Статистику по Луганску, Донецку и Крым посмотри, пишет Артем. Очень легко, смотрите. Референдум в Крыму 91-го года. Начнем с этого, Артем. За воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР и участника союзного договора. 93,26% крымчан за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР, то есть СССР, и участника союзного договора. 20 января 91 года 93,26% значит, за сохранение Советского Союза. Это Крым. Так вот, think about it, как говорится. Не голосовал Крым за то, чтобы быть в составе Украины вообще ни разу.
Крым хотел быть автономной республикой в составе Советского Союза. Это да. А вот чтобы быть в составе Украины, не было такого в Крыму. Поэтому извините, если можете. Алексей, обсуждали тему про QR-код? Володин анонсировал снятие с повестки законопроекта о QR-кодах, пишет Альберт. Прекрасно, прекрасно, Альберт. Вполне можно, наверное, этому поаплодировать. В том смысле, что а какая разница уже теперь. 1 декабря 91-го, всеукраинский референдум, пишет Артем. Хорошо, давайте посмотрим. 1 декабря 91-го. Давайте. Всеукраинский референдум. Посмотрим. Подтверждаете ли вы акт независимости Украины? Да, 90% и 32 сотых. Так, давайте. Крымская АССР 67-50. Как это может быть, если тот же самый, сейчас мы смотрели референдум, который проходил, там Крымская, наоборот, за свою независимость. Доля ответившей, да, 54, Винницкая область. Да, тут все прям сплошняком за независимость Украины, судя по этому опросу. Надо только посмотреть. Референдум в подтверждение акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 91-го, назначенный постановлением Верховного Совета Украинской ССР от 11 октября и прошедший в день с первыми выборами. Ну, то есть, смотрите, какая получается история. Крым говорит, да, Украина будет независимой, а мы будем независимы от Украины в составе СССР. Это была, видимо, ошибка. Тернопольская область была той, в которой больше всего граждан проголосовали за такое решение. 19 июня 92 года первый президент независимой Украины Леонид Кравчук подписал закон о полном исключении упоминания об СССР из Конституции Украины 1978 года. Интересно, всеукраинский референдум показывает, что, значит, доля тех, кто за независимость Украины, 90,32%. При этом, когда мы смотрим референдум за сохранение Советского Союза, сейчас, секунду, где-то здесь должна быть хитрость. За сохранение Союза. Где-то должна быть хитрость, мы ее сейчас найдем. Тут у нас получается, что 70,2% людей, граждан, за сохранение Советского Союза. Так в чем прикол-то? Как это может быть? То есть, может быть, речь идет о независимой республике в составе Советского Союза? Может быть, в этом смысл? Акт возвращения независимости Украины. Исходя из смертельной опасности, нависшей на Украине в связи с государственным переворотом СССР 19 августа 1991 года, тысячелетняя традиция государственного строительства Украины, исходя из права на самоопределение уставом ООН, Верховный Совет Украины провозглашает независимость Украины, создание самостоятельного украинского государства Украины, территория неделимой и неприкосновенной, отныне территория Украины имеет силу исключительно Конституции и закона Украины. Нет, это другое. Это другое. И как тогда и на чем основываться, если один опрос прямо противоречит другому? Так, давайте посмотрим, что пишут по этому поводу. Значит, СССР как союзное государство обладал элементами конфедеративной формы государственного образования, договоренность добровольного объединения равноправного субъекта, право сецессии, существенным признаком конфедерализма было зафиксировано юридическое право выхода союза состава СССР. Нет, это другое. Ну и что делать с этим? Есть два опроса. Один противоречит другому. Хотелось бы понять, на каком мы делаем тогда, по какому мы будем делать выводы. Это не хитрость, это фокус, пишет Андрей. Так он и был автономной республикой в составе Украины, но оставался автономным. Это про Крым, ладно. Чтобы быть в составе России, он тоже не голосовал, пишет простой парень. Да, быть в составе Советского Союза. Вот именно, аналогичная ситуация по остальным республикам. Все сначала за СССР, а потом все дружно проголосовали за независимость, потому что считали честно, пишет Артем. Либо наоборот, нечестно, Артем. Либо нечестно. Спросите это у дяди, который вам надоедает, что он верит в выборы в СССР, пишет Михаил. Так а вы что, верите в выборы в России? Ну, то есть, вот эти люди, которые не могут никак определиться с простой вещью, они такие, мы не верим в выборы в России. Значит, вы должны верить в выборы в СССР. Нет выборов в СССР, мы тоже не верим. А где вы верите в выборы? На Украине, что ли? Ну в чем прикол тогда? Вы либо верите в выборы, либо не верите в выборы. Какие варианты еще? Важно, и кто и как считал, пишет Егор. А те, кто голосовал за развал, они наверняка руководствовались идеями, что Россия кормит страны СССР, и без них-то заживем. Может, кто помнит из слушателей, какая была альтернатива, пишет Сергей. Сергей точно слышал о том, что республики советские, многие, считали, что они кормят Советский Союз. Насчет того, кормит ли РСФСР, была ли такая идея в РСФСР, не знаю. Наверное, тоже была. Соответственно, наверное, Москва, Питер и Екатеринбург думали о том, что они кормят всех остальных, правильно? Они ведь сейчас так думают, наверное. Так. Мужем команду... Нет, не то. Мы верим в выборы в Германии и Скандинавии, пишет Думу. Ну, потому что вы не живете в Германии и Скандинавии, вероятно, да? Самое главное, что до 2014 года все было норм, везде ездили. Как быстро все поменялось, пишет Сергей. Ну, это вы бы так сказали еще. Самое главное, что до 1941 года все было нормально и везде ездили, да? Сергей, времена меняются, бывает такое. Я верю, как говорил Палпатин в «Звездных войнах», я люблю демократию. Ни черта непонятно, удобненько, пишет Майлз. Ватуатас да и наускас, пишет Русай Акупантай. Не-не, это чушь какая-то. На самом деле, если бы вы были бы из оттуда, откуда вы пишете, вы бы наверняка написали Криви Акупанты. Да? Ну, то есть вы нас русай-то не называете. Поэтому ваутаутас дай наускас, он вряд ли из Латвии. Это какой-то человек, который решил косить под латыша, но у него даже нет понимания того, как в Латвии говорят, например, Латвия проекш латвейшум, то есть Латвия для латышей, вот это вот. Что, не в курсе? Решил человек из себя латыша строить, а от латыша у него даже души нет. Один только известно что. За сохранение СССР 17 марта, за независимость Украины 1 декабря. Почему такая разница? Вот в чем вопрос, пишет Саша Кус. Это литовская фамилия. А, то есть это может быть Дайнаускас? Это литовец? Ну ладно, тогда извините, я просто не разбираюсь. Это как с... «Брат 2» смотрели? «Литва» мне пишут. А, ну все, все, «Литва», если тогда продолжайте, продолжайте. Извините, пожалуйста, я ошибся. Вы правильно называете нас оккупантами на своем языке. Вы не ошиблись наверняка в написании, это же ваш язык. Вот интересно, если в 91 республике Северного Кавказа, если в 91 республике Северного Кавказа отделились, то как они сейчас жили или выживали, пишет Строгинский. Строгинский, давайте так. Если мы будем разбрасываться республиками всеми, областями всеми и краями, жить мы будем очень плохо. Все те, кто убежден в том, что мы будем жить хорошо, если мы будем разбрасываться землями, они глубоко ошибаются. Вот и все. История доказала, что если даже на каком-то референдуме, уж не знаю, какой из них был честный, а какой был нечестный, люди и голосовали за распад Советского Союза, они горечко хлебнули после распада этого Советского Союза. Потому что единицы стали жить хорошо, а большинство стало жить не очень хорошо на всей территории Советского Союза бывшего. Но это просто известный факт. Ну, это просто известный всем факт. Единицы стали жить хорошо. В связи с этим, как бы, такой маленький момент замечания. Мы должны, как мне кажется, смотреть на то, как развиваются постсоветские государства, собственно, в своих границах. И окажется, что некоторые развиваются, а некоторые деградируют. Вот и все. Кто развивается, значит, сами справлялись. А кто не развивается, значит, не смогли бы справиться. В Прибалтике жили как за границей, пишет Денис. Ну, Прибалтика всегда была особым местом. Это была витрина наша Советского Союза. Нужно было вкладывать деньги в Прибалтику. Им больше разрешалось, чем всем остальным. Просто потому, что надо было выпендриваться перед Европой, какие мы на самом деле передовые и классные. Ну, вот. Ну, в Латвии считают, что они были классные, потому что они были классные и этого добились сами. Но окей. В этом смысле... Он литовец, а какая разница, пишет сельский житель. Лиетува, если не ошибаюсь, вообще-то правильно писать эйр. То есть все-таки это нам писал человек не из Литвы, я понял. Нам в прошлый раз писал человек якобы из Казахстана, тоже все время ошибки допускал. Это, наверное, такой прикол. Типа ты называешься каким-нибудь человеком с другой страны и начинаешь писать там «Вы оккупанты» и что-то такое. А сейчас мы живем хорошо, у нас есть кинжалы и бастионы, пишет Думо. Нет, у вас нет Думо, потому что вы же со всей очевидностью все время пишете так, как будто вы из другой страны. Вот. Вы признаете честно, откуда вы пишете, и сразу станет легче. Вот. Потому что любая серьезная страна, любая страна, которая, в общем-то, мыслит головой, а не задницей, понимает, что когда у тебя есть хорошее оружие, это аргумент в разговоре и в дискуссии. Потому что если бы оружие не нужно было никому, и кинжалы, и бастионы ничего не решали, то тогда бы и патриоты никому не раздавали, да? Но патриоты почему-то всем раздают. Вот как-то так получается. Почему, интересно, в Украине поставляют патриоты? Почему, интересно, Украина сейчас изо всех сил закупает турецкие байрактары? Вот задайтесь этим вопросом и ответьте на него себе сами. Потому что оружие – это аргумент. Оружие – это важно. Кто производит собственное оружие, и это оружие конкурентоспособное, тот молодец. В других сферах, может быть, и не молодец, а в этой сфере точно молодец. Поэтому каждый, кто говорит, что «Ой, у нас есть ракеты, зато…» Да, у нас хотя бы есть ракеты, в отличие от наших соседей некоторых, у которых ракет нет. Понимаете? Лучше быть с ракетами, чем без них. Понимаете? Я из Литвы. Россия не оккупанты, пишет Денис. Спасибо большое, Денис. А я по Литве ездил. Было, в принципе, нормально. На машине я катался. В странах бывшего СССР периодически проводят опросы за воссоединение в общее государство. Кроме Киргизии и Узбекистана, в остальных странах желающих воссоединиться не более 5%, пишет Артем. Да я знаю это, Артем. Я сам из такой страны. Казахстан называется, в общем. И могу вам сказать следующее. В Советский Союз никто и не хочет объединяться. Я вот, например, не хочу жить в Советском Союзе. Ну, у меня никакого резона нет в Советском Союзе жить. Но если Россия будет прирастать территориями, то я за. Почему нет? Для этого мне совершенно не обязательно быть человеком социалистического склада ума. Я могу быть капиталистического склада ума. Могу быть. Но при этом мне, если я капиталистического склада ума, совершенно не обязательно торговать собой и продавать себя американцам. Ну, совершенно не обязательно. Понимаете? То есть можно балансировать. Есть золотая середина на самом деле. Есть золотая середина. Можно быть вполне себе умеренными торгашами и уметь обращаться с деньгами, при этом не сдавать собственных интересов. Понимаете, о чем говорю? Не обязательно так сильно суетиться. Как суетится, например, современная Украина? Не обязательно. Мы можем себе позволить не суетиться. А им приходится суетиться. Хола, амиго, я испаньол. Россия не оккупанты, пишет фрукт. Так у вас там два Артема. Один хороший, один плохой, пишет Михаэль. Да я не знаю, Михаэль. Мне, в принципе... Можно написать любой Артем. И даже не Артем может написать, что он Артем. Есть у вас резон, если хотите сохранить страну, но, конечно, не в том СССР, пишет Энди. Да-да, мне не совсем нравится вот эта вот уравниловка, да, уж совсем какая-то адская. Ну, при этом я не вижу никакой надобности противопоставлять себя своей стране и своей истории. И за там какой-нибудь... Когда-то моих друзей-кинематографистов поддержали вот за эти вещи отдавать кому-то какие-то земли. Я смотрю на капиталистические страны мощные, такие как Соединенные Штаты Америки, они свои земли никому не отдают. Из этого я делаю вывод, что можно быть капиталистом-патриотом. Можно. Можно. Да? И ядерное оружие можно создавать, будучи демократическим, в кавычках, государством. Можно. И войны можно развязывать, будучи в кавычках демократическим государством, и отстаивать, якобы отстаивать демократические ценности, да? И получать Нобелевскую премию, ведя 4 войны, можно. Из этого я делаю очень простой вывод. Кто сильнее, тот и прав. Сила заключается в 3 столпах на данный момент. 3 столпа силы. Деньги, оружие, информация. В принципе, ключевой столб в этом во всем – деньги. Но нужно понимать, для чего тебе деньги. Если тебе деньги для того, чтобы как ресурс их использовать для победы в конкурентной борьбе, понятно. Если деньги – самоцель, ну тогда, да, тогда ты будешь разбрасываться собственными землями. Деньги тебе нужны для того, чтобы лидировать. Но если у тебя есть деньги, а лидерства нет, это значит, что ты дорогая проститутка. Вот и все. чьи деньги в твоих руках? Твои? Или тебе дядя их положил? В трусики засунул, пока танцевала, жопой вертел. Простите, пожалуйста, за это грубое слово, абсолютно ужасное. Вот. Чьи деньги? Кто их заработал? Они откуда в твоих руках? Что ты делал для того, чтобы эти деньги появились? На что ты пошел? Все. Если государство продает свои собственные национальные интересы, это государство не имеет права называться великим. Если государство само зарабатывает деньги, берет их, если надо, иногда и в каком-то смысле силой, иногда хитростью, это правильное государство. Оно само зарабатывает, это его деньги. И оно может покупать те государства, которые не способны зарабатывать деньги. Это, в принципе, капиталистическая логика, очень грубо описанная, вульгарными словами, простите уж, пожалуйста, вот здесь, в этом эфире. Это капиталистическая логика. И логика заключается в том, что Прибалтика куплена напрочь, Грузия куплена, Украина куплена. И я могу перечислить еще многие разные страны, которые просто куплены. И все. Есть ли повод для гордости в связи с этим? Ну, если кто-то считает, что это повод гордиться, ну, гордитесь. Наверное, некоторые эскортницы тоже гордятся своим положением, и им очень нравится, что их возят по всяким разным заграницам, и классные машины им дарят, дома, и они могут это все фотографировать в Инстаграм. Наверное. Но вообще-то их положение, если задуматься, ущербно, ведь они товар. И сегодня мы наблюдаем, как некоторые страны не хотят реальной независимости, а хотят быть товаром. Ну или не могут не быть товаром. И торгуют сами собой. Ну торгуйте, чё? Слава богу, господи, храни Россию за то, что мы можем не торговать собой. Я не знаю, как будут дальше складываться обстоятельства. И, может быть, удастся сильным мира сего поставить нас на колени. Но я надеюсь, что этого никогда не случится. И в данный момент со всей уверенностью могу сказать, что мы на этих коленях не стоим. А это значит, что мы себя можем вести как свободные люди, слава богу. По отношению ко всем тем крупным капиталам, которые нам говорят, ну, вы, ребятки, давайте-ка на коленочку привстаньте вот здесь, вот на колено давайте. Потому что мы решили, что надо вот сейчас постоять на колени. А мы говорим, да вот решили, сами и стойте. Ваше дело. Ваше дело. А у нас свое видение мира. И мы его заслужили. Мы его заслужили, мы положили на это очень много сил, жизней, энергоресурсов вообще затратили на то, чтобы заслужить говорить свое мнение. И мы его говорим. Миллионами жизнями это мнение оплачено. Вот так вот. И мы будем его говорить. Представляете? Пока вы либо нас не уничтожите, такой вариант, или пока не сломаете изнутри, но это, считай, уничтожите. Или пока нам не надоест его говорить. Или пока наше мнение вдруг нечаянно не совпадет с вашим. Такое тоже может быть. Но оно должно совпасть по любви. А не потому, что вы на нас грозно посмотрели. Можете дальше грозно смотреть сколько хотите. Вы нам ничего не можете сделать. У вас ничего не получится. Вот прямой, понятный диалог. Чего тут непонятного? Все ясно. Говоришь, Алексей, а какие, по вашему мнению, национальные интересы Украины, пишет АМ? А точно такие же, как у России, национальные интересы Украины. Такие же интересы, как у всех государств, которые могут свои национальные интересы отстаивать. Это независимость принятия решений. Первое. Это независимая своя армия. Ну, если они хотят независимости. Это своя независимая экономика. Это торговля, независящая от политических взглядов так скажем, старших в кавычках товарищей. Это когда Украина со всей очевидностью понимает, что торговать с Россией ей выгоднее, чем с кем-либо вообще, просто потому, что у нас половина экономики была запитана на украинскую промышленность. Ну, выгодно им было нам продавать двигатели разные, выгодно было что-то строить для нас, у нас, нам им покупать, выгодно было газ брать, все было выгодно, это было выгодно. Но они вынуждены идти по тому пути, по которому идут, потому что им говорят, ребята, нельзя усидеть на двух стульях одновременно, вы либо с нами, либо с ними. Они посчитали, что там лучше и выгоднее. You are welcome, наслаждайтесь. Вы так посчитали? Передумайте, возвращайтесь назад. Какие проблемы? Передумайте когда? Но передумать очень тяжело. Потому что независимости реальной нет. Есть другая зависимость, и, видимо, она гораздо серьезнее и страшнее, чем зависимость, которая была от России. Видимо, раньше они были чуть-чуть более независимыми. Теперь это колония. Все. Ну, где-нибудь лет через 100 вернемся к этому разговору, когда колония поборется за свою независимость от своего, значит, от метрополии. Метрополия сейчас не у нас здесь. Они по старой привычке все борются с Москвой. Многие там, Москва нас угнетала. Все, забудьте, уже не угнетает. Уже вы свободны. Уж как 7 лет никто вас не угнетает. Вперед к светлому будущему, развитие, значит, замечательные цветущие города, сады. Все. Я вам больше скажу, украинцы, прикиньте вариант. Заставьте своего президента и свое правительство отказаться от дурацкой идеи воевать с Донбассом. Отпустите Донбасс. Забудьте про Крым, признайте его. Все, вступайте в НАТО, живите. А что? И все, и цветущий город-сад будет, прикиньте. Представьте себе. Ну, отпустите Донбасс. Отпустите все регионы, которые с вами не хотят жить. Вот как Сокуров нам советует, я вам посоветую. Отпустите все регионы, которые сейчас не хотят жить с киевской властью вместе. Отпустите все эти регионы. И спокойно живите себе. Нет, не хотите попробовать? А то, может быть, окажется, что не все так хорошо. Может, пора нам их оккупантами называть? А то ведь политбюро фамилии не всегда славянские были, пишет Гномб. Не совсем вас понял. А почему 7 лет, а не 30, пишет Денис? Ну как, они говорят, что до этого они были от нас зависимыми. То, что только после Майдана они стали независимыми. Так-то я готов говорить 30, и я и считаю, что 30. Но они говорят, что 7. Вот 7 лет независимости. Результаты пока, ну, не то чтобы впечатляют сильно. Не пятилетка сталинская, как бы, да? Норвегия, пример того, как богатая и независимая страна, в приоритет ставит интерес своих граждан, а не грезит о мировом господстве, пишет Строгинский. Строгинский, Норвегия не пример независимой страны. Просто потому, что вы можете посмотреть, какие войска там расквартированы в определенный момент. Ну и все. И закройте этот вопрос навсегда, Строгинский, и не пишите глупости. Независимые страны сегодня, давайте говорить откровенно. Китай, Россия, США. Дальше можем спорить по некоторым. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Ну ладно, Великобританию добавлю, англичанам приятно сделаю. Все равно они проиграли в Формулу-1, проиграли. 10:00, я с вами прощаюсь. До завтра. Макс Ферстаппен, естественно, чемпион. Не забывайте об этом. И да пребудет с вами сила.